Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня режиссер, актриса Светлана Суханова и режиссер-сценарист Евгений Бедарев. Светлана и Евгений вместе работали над картиной, которая называется «Счастье в конверте». 12 марта она выходит в прокат. И вы знаете, поскольку мы сейчас с вами поговорили немножко об актерах, об атмосфере этой картины, хочу о смыслах тоже задать несколько вопросов. Слово «счастье» фигурирует в названии. А вы как для себя понимаете, что это такое? Понимаю, что это сложный вопрос, не подразумевающий однозначного какого-то ответа, односложного или, там, не знаю, прочее. Но ваше видение и ваше ощущение, что это такое?
Для меня счастье – это идти за своим сердцем, слышать свое сердце. Слышать, что оно действительно хочет, а не мозг. Иногда нужно отключать мозг, который... Знаете, там есть такая фраза у одного героя, и она стала для меня, наверное, как путевой такой звездой. Женя ее написала, а я теперь... Мы теперь живем все под ней. Герой говорит: «Я всю жизнь боялся, стеснялся, что обо мне скажут, что подумают. А умирал я один, без всех них, без всех кто». И так очень многих людей по жизни. И у меня тоже так же, публичная профессия, очень много чего боюсь, стесняюсь. Счастье – это быть самим собой. Счастье – это понимать, что каждый день для тебя подарок. Счастье – это обнять свою маму. Счастье – это сказать любимому человеку, что я его люблю. Счастье – это выразить свои эмоции. Мы иногда очень убегаем вперед. Мы становимся пренебрежительными к своим родным и близким людям. И вот чтобы это не забывать, что это и есть счастье. Для меня это и есть. Вот. Счастье – это друзья, семья, любимые люди, любимая работа и возможность быть здесь сейчас. Вот.
Здесь и сейчас. Это важно. Все остальное тоже очень важно. Но вот про здесь и сейчас, я думаю, что для ритма мегаполиса 21 века особенно острая тема. Мы, как правило, когда начинаем себе какие-то планы строить, да, и в рамках этих планов принимаем решения,
да,
куда-то
насмешите
бежим.
Бога, да, да, если да. Хочешь.
Вот. Это не про здесь и сейчас, это про то, как вот, дойти до дедлайна, да, сдать что-то и так далее, а не про то, как быть здесь и сейчас.
А вот наш фильм как раз про то, как быть здесь и сейчас, как человеку из мегаполиса остановиться немножечко и вдохнуть какой-то, я не знаю, чего-то вдохнуть. Я не могу вам объяснить, это что такое эфемерное. Этот фильм, я обожаю смотреть, как к нам в студию заходят люди, у которых дела, проблемы. Вот ваш фильм, надо посмотреть.
Так, сколько какой-то. Он там длится, да? А, час,
да,
час 20,
боже мой, у меня
час
всего
30.
Есть время. Нет, ну что, ну давайте уже показывайте что-нибудь. И выходит абсолютно другой человек после показа, который вдруг говорит, что мне захотелось позвонить своей маме, что мне захотелось написать письмо своим друзьям, у которого льются чистые слезы. Просто потому, что он что-то упустил. И это, я считаю, самое важное, что делает наш фильм.
Обычно идет противопоставление глаголов «делать» и «казаться». Да, там казаться, ну, там лучше вот он делает, а этот вот только там делает вид, да, то есть там делать и казаться. А мой замечательный друг Паша Брюн однажды сказал: ты знаешь, а ведь гораздо большая разница между делать и быть. И, может быть, даже более фундаментальная, да, вот потому что быть — это как раз про здесь и сейчас. А делать — это про то, как в карусельке вертеться, 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 не замечая, как меняется картинка за окном, и как, может быть, даже действительно появляются морщинки на лице у мамы. Вот это как-то все проходит мимо тебя. А это и есть самое основное в жизни, когда рядом близкие. И то, что с нами происходит, когда... То, вот в контексте происходящего за окном. Евгений, к вам тот же самый вопрос.
Ну, Света так хорошо ответила, я уже не знаю, наверное, не смогу так развернуто сделать. И на самом деле мы все равно же задумаемся, что такое счастье. Всегда вспоминаем эту известную фразу «Счастье — это когда тебя понимают» из советского фильма. И я тоже пытался анализировать, что такое счастье. Но это необходимо, ну, допустим, делать, пока ты пишешь сценарий или снимаешь какой-то фильм. И очень многие, когда я их спрашивал на эту тему, они на самом деле называли в качестве счастья эквиваленты того, чего у них не было на тот момент.
Mm-hmm.
Тот, кто болен, для него счастье — это здоровье.
Здоровье,
тот,
да.
кто одинок, ему кажется, он будет счастливый, когда у него появится там вторая половинка или семья. Тот, для кого-то счастье — это купить зимние сапоги. Вот ему кажется, что я стану счастливее, ему или ей, когда у меня появятся сапоги. Для себя я понял или пытался анализировать, когда вот я был счастлив. И я себя поймал на том, что я был счастлив, или могу сказать, что я был счастлив, когда я был очень радостный, когда мне было хорошо, когда вокруг были друзья, мы могли, там, не знаю, танцевать, жечь костер. Или... То есть какие-то моменты, которые вот отпечатываются, и либо полная радость, когда есть внутренняя свобода, когда ты не боишься, ты не кажешься, ты просто живешь, наслаждаешься и получаешь удовольствие от того, что ты делаешь, куда ты идешь. Иногда счастье, даже слезы. Вот, понимаете, я видел двух, Света начала об этом говорить, достаточно крупных бизнесменов, прожженных, которые к нам приходили, и после фильма они выходили со слезами, они говорили, давайте мы вам сделаем все, что от нас зависит. Ну, то есть мы хотим вам помогать, потому что я хочу, чтобы мой сын мной гордился. И вот они в этот момент были счастливы от того, что они посмотрели этот фильм и что они приняли такое решение. Ну, счастье, мне кажется, это свобода, радость и возможность быть собой.
Я очень хотел поинтересоваться все-таки. Вот меня очень удивляет война в этом фильме. Получается, что действие всех трех новелл происходит условно в наше время. Это и по автомобилям видно, и по гаджетам, которые пользуются герои, и по антуражу, по всему, что их окружает. Но, тем не менее, там показаны не старые люди. Им под 70, может быть, лет. Такими были ветераны лет 25-30 назад. Да. А они все, старшее поколение в этом фильме, женщина из второй новеллы, которую встречают на вокзале, двое друзей, которые у моря живут, дедушка мальчика в третьей новелле, они все воевали. Но это очень кажется нелогичным, поскольку у нас сейчас ветеранам за 90. И они уже, у нас вот недавно мы посчитали, прошлогодняя статистика, сейчас уже меньше, во всей стране 70 тысяч ветеранов, людей, которые реально воевали. Вот, это уже ушедшее поколение, к сожалению. У вас оно живое, и война, она гораздо ближе. Можно представить себе, что Афганистан примерно, вот их война была бы. Почему, зачем вы вот так сблизили наше время и время войны?
Ну, это ответ от Светы будет. Это основная ее задача — показать и рассказать и о войне, и о том, что это близко, о том, что важно, и о том, что это фильм-притча все-таки. Тут это не историческое кино, не документальное кино. Это именно притча, чтобы современный человек посмотрел и все понял. Ну, а дальше продолжает сам автор, можно сказать.
Да, ну... Ну, мы с Женей обсуждали это. То есть фильм-то складывался, он накапливался очень долго. И с момента, когда я подумала о том, что было бы здорово, так, я бы такое кино посмотрела, прошло 15 лет уже, и оно накапливалось достаточно так плотно. Почему ветераны? Уходит поколение. Я вижу это поколение. Я не могу смотреть парад. Вот лет, как вы говорите, там 20 назад, я не могу его смотреть, потому что когда в Петербурге у Казанского собора есть такая площадь, и там собираются ветераны. Когда я увидела, что стоит дедушка и держит табличку какой-то там противотанковая дивизия, а это огромное количество людей, и он стоит один и вглядывается, и никто к нему не подходит. Я там простояла 40 минут, стояла, думаю, ну, может быть, подойдет к нему кто-то? Не подходит. И это поколение... мой дедушка воевал два. Мы все забываем, сейчас растет поколение, которое забывает, что такое ветеран, что мы живем в мирное время. И не дай бог повториться этому. И в конце нашего фильма написано, что этот фильм посвящается нашим бабушкам и дедушка. Кошмар, помните, растрогали меня.
Помните, как у Висбора было? Правда, там вторая строчка. Это не про войну, это про его поколение, послевоенное как раз, что, дескать, уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или родило во дворах. Вот у нас, к сожалению, в отношении к ветеранам очень не хочется, чтобы звучало слово «рудиментом» в нынешних мирах, но, к сожалению, так бывает.
Да, они уходят, безусловно. Вот у нас, допустим, сейчас в Казани недавно был просмотр, и пришли реально ветераны, и стоял человек, благодарил за фильм, ему было 97 лет. Он уже не очень хорошо говорил, его, естественно, поддерживали, но вот та энергия, та искренность и те слова, которые он говорил, это было очень важно. И тут я еще хочу предыдущую, как сказать, историю... со своей точки поставить. С одной стороны, это притча, а с другой стороны, здесь самое важное, что фильм посвящается нашим бабушкам и дедушкам. И здесь они такие, ну, какими мы их помним, или какими хотим их видеть. Некий, ну, скажем так, тот возраст бабушек и дедушек, которые нам рассказывают сказки,
мне почему-то очень сложно их поместить в 2020 год. Вот,
но вы это рассматриваете не как историю.
А это не 2020. Да,
но я-то смотрю и вижу в нем 2020.
Ну, это значит...
А вы смотрите 2005.
А кто-то смотрит и говорит из зрителей, что спасибо, я в детстве побывал. Я был сейчас у тебя в детстве. Кто-то не видит эти... Ну, к сожалению, невозможно было обойтись без современных машин, гаджетов, опять же. Как-то нужно было совместить это, что это могло произойти и здесь, и 15-20 лет назад. То есть это такая...
Здесь сознательная эклектичность была сделана для того, чтобы это просто передать образ, рассказать
это
историю.
Это низкий поклон нашим бабушкам и дедушкам, которые воевали. И именно поэтому я считаю, что поколение ветеранов, оно какое-то особенное. А девочка, которая играла Зойку в молодости, медсестру, которая тащила...
Вытаскивала, да, солдат.
Да, солдат. Я говорю, Варя, вот тебе солдат, вот тебе земля, тащи. И она где-то на пятый дубль, когда у нее там уже все вены разорвались везде, она говорит, Света, там были какие-то невозможные люди. Такого нельзя было сделать.
Она в кадре действительно тащила,
да,
тяжелого мужика.
Да, абсолютно. Ну, это а как еще? Что, играть это? Давайте на веревочках подтащим. Нет, вот тебе мужчина, вот тебе земля, вот тебе сверху взрыв, пожалуйста. Давай.
И она выдыхается и умирает после, допустим, пятого дубля, после десятого дубля. И когда она говорит, что а как же те медсёстры
реальные люди,
тащили
которые...
с поля боя солдат, и ни одного, кто-то там 200 человек спас за время войны, кто-то 400.
Какая-то там еще норма была вытащить оружие, ну, то есть можно даже было не его, а оружие нужно было притащить. И это не только был винтовка там или еще, это мог быть и пулемет, который нужно было... В общем, это... У нас еще такое название есть «Время последних романтиков». У нас там песня звучит такая в конце, на финальных титрах, и я считаю, что это... о неком поколении вообще, каком-то, сейчас другое поколение, и молодых людей, и уходят какие-то важные вещи, уважение к старшим, приятие людей просто, доброта, сердечность. Это все очень уходит на второй план. Деньги, бизнес и, в общем, ничего личного. И вот чтобы вот это мне хотелось...
Наоборот, личного.
Личного, конечно. И это мое личное отношение к Великой Отечественной войне. Это вот эти фрагменты маленькие. Это мое личное отношение к подвигу моих родственников и огромному количеству людей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня режиссер, актриса Светлана Суханова и режиссер-сценарист Евгений Бедарев. Мы говорим о картине «Счастье в конверте». Автор этой ленты у нас сегодня в студии. Она выходит в прокат 12 марта, то есть уже вот совсем скоро. И прокат будет довольно широким, и это прекрасно. Видевшие картину люди выходили из зала в слезах. Алексей Пичугин, конечно, у нас человек крепкий, поэтому он в слезах не вышел, но... с удовольствием к разговору сегодня присоединился и выглядит вполне довольным человеком, довольным зрителем. Вы знаете, мне кажется, принципиальная разница между большинством из нас и теми людьми, которые прошли через Великую Отечественную войну, поколение, да, они все-таки люди, пережившие пиковые ситуации, моменты предельного напряжения. Это то, что нам в лучшем случае виделось в романах Достоевского, который тоже любит своих героев загонять в экстремальные ситуации, потому что в экстремальной ситуации у человека проявляется его настоящая природа. Вот то, на что он способен. И в этой ситуации может проявиться как способность на какую-то низость и подлость, так и вот в пиковом таком, да, напряжении то, чего человек сам от себя не ожидает, что-то настолько прекрасное, что его делает практически святым. Да? То есть человеком, максимально уподобившимся Богу. И поскольку наши бабушки и дедушки, вот они через войну прошли, а таких ситуаций там было практически каждый день, я думаю, это существенное их отличие от нас. Нам, не дай бог, в такой истории оказаться, когда бы то ни было. Но и вот то, что у них это есть, и они видели, как это проявляется в других людях, это, ну, наверное, бесценный опыт. Поэтому и сказано столько о войне, и снято, и литература, и кино, и военного времени, и послевоенного времени уже осмысляя эти события. Потому что слишком много всего произошло тогда. И курили, наверное, поэтому. А как с этой тяжестью? Там же не только красота человеческой природы.
Ой, нам рассказывал, значит, Евгений Павлович Капитонов, который в третьей, актер, который играет в третьей новелле соседа нашего деда Василия, он рассказывал ему, на момент войны было 5 лет, он помнит, что как там прикуривали и как нужно было курить, чтобы огонька не было видно. Я даже не хочу представлять, что это такое. Мы когда были на отборе натуры и были на заводе, спиртовом заводе, который разбомбили в 1942 году, огромное здание... Оно все в вот его как там разбомбили, оно так и стоит. На нем уже выросли деревья.
Это где?
Это под Петербургом. Там снимали Сталинград.
А, ну и вот здание, оно так и осталось.
Оно
со следами.
Так и осталось того момента. И, значит, там уже сложились плиты, понятное дело. Но все стены в снарядах, в осколках от снарядов. Я стою там, я не представляю, как-то можно было крикнуть «Ура!». Поднять гол. Там невозможно было это сделать. Там нету ни одного живого места на бетоне. Вот на, я даже не знаю, там толщиной метра, наверное, был. Как там вообще можно было что-то, когда ты с лопаткой с какой-нибудь, ну, это же всем бежишь на какой-нибудь танк, когда ты как мясо тебя... Невский пятачок под Петербургом. Вот я сейчас возвращалась в Петербург, у нас как раз там был, я считаю, это самый большой праздник для Петербурга, 27 января, день снятия блокады. Это особенный для нас, для всех праздник. Потому что 900 дней, это... Да даже представлять это невозможно.
Это не только для Петербурга, это, я думаю, что...
Да нет, это для всей нашей огромной страны, для всей. Это то, что нам нельзя забывать. А мы начинаем это немножко забывать, в сердце забывать, я имею в виду, в душе. Потому что, например, моя племянница, она уже, ну так, бабушка ей привила это, что вот нужно сходить, положить цветы неизвестному солдату на могилу, поесть каши, 9 мая хотя бы, чтобы как-то знали. И мы должны это передавать. Должны. И поэтому они такими маленькими-маленькими зарисовочками в нашем фильме, потому что не про это, а это просто одна из граней черты характера героя. Почему он так воспринимает, почему он так живет.
Да, то есть это фильм не о войне, самое главное, что у нас такой получается огромно развернутый разговор про войну, да. А там война, по сути, в фильме максимум полторы минуты, ну да. У каждого героя просто есть свое воспоминание,
свое прошлое.
Ну, в общем,
да, и там даже не сказано, что это Великая Отечественная, нет, там, нет, Вторая нет, мировая, ну, просто вот некая война.
Но да. Даже вот в этих 15 секундах одного, там 30 секундах другого, это все равно ужасно и кошмарно. И вот пережить это, ну, это реально, это невозможно представить, и не надо даже это делать.
Евгений, а для вас, как для сценариста этой картины, что было самой сложной художественной задачей? Если можно, конечно, об этом рассказать без спойлеров. Это всегда, как сказать, очень интересный момент, когда автор подступает к материалу, и что требует от него наибольшей включенности, где больше всего на моторе сердца.
Я даже не знаю, что было самым сложным в этой ситуации. Тут, с одной стороны, был плюс в том, что Света дала сразу ситуации. Ну, то есть, допустим, приходит один герой к другому, или там небольшое что-то происходит. И вот на это надо наворачивать чуть больше, чтобы были какие-то причины, какие-то конфликты, была еще дополнительная история. Не знаю, наверное, самое сложное было ждать вердикта, понравится это Свете или нет.
Ну, Женя мне их подарил, эти сценарии, один на день рождения. Еще не было никакого разговора о том, что будет какое-то кино снимать.
А, просто... идея пришла, чтобы вы по ту сторону камеры встали, как?
Ой, как-то не знаю, как-то, как-то так случилось.
Ну, потом, ну, я думаю, просто Света носила эти истории внутри, у нее были вот эти идеи, и ей хотелось их воплотить, чтобы они ожили. А все равно, когда ты долго-долго варишь в голове, тебе кажется, что, ну, никто так не справится, никто так не сделает, как ты. И поэтому были написаны сценарии, а Света их показала Александру Хачко, наш продюсер, и... Он говорит, тоже вот такой вопрос, а кто будет снимать? Она скромно говорит, ну, хотела бы я. Ну, он как бы посомневался, но мы все поняли, что будем помогать, если что, поддерживать. И Света стала режиссером, и получился замечательный фильм.
А вот Александр Петров высказался об этом фильме. Буклет, который сейчас перед нами, здесь прямая цитата, довольно обширная его, где он говорит, что замечательный фильм. Если хотите пережить настоящее, обязательно идите и смотрите. Он каким образом задействован или не задействован?
Он нам помогает и поддерживает как друг проекта и как наш друг. Дело в том, что Саша Петров снимался у меня в «Папоротнике», «Пока цветет папоротник», потом в «Беловоде». 2-3-4 года, пока снимались те фильмы, все сдружились. И когда он посмотрел нашу историю, он, как и многие другие, встал на сторону Света и сказал, буду вам помогать.
Ну, как друг и брат сказал, давайте.
Я ну, чудесный чем... актер, там, по тем да работам, а очень человек. Много выходит. Ну, вы знаете, как человеком мы не знакомы, но вам верим. Но абсолютно. Очень много выходит с ним фильмов, замечательно, где он играет. Абсолютно прекрасно.
Не, он большой, чистый, светлый человек, он очень много помогает и в благотворительном плане, и еще где-то, то есть у него большая разнообразная история, и здесь он тоже поддерживает фильм и также желает удачи Свете и хочет, чтобы этот фильм увидело как можно больше людей.
А где можно будет его посмотреть? Вот он сейчас выйдет 12 марта на экраны. Каких городов? А где информацию найти? Сайт фильма, может быть, есть?
Все это есть, все в интернете, просто набрать «Счастье в конверте», он будет фактически в каждом кинотеатре, в каждом, ну, может быть, не в каждом кинотеатре, но в каждом городе он точно будет.
Ну, по всей России, в общем,
это всероссийский прокат, большая прокатная история, большое количество копий, и везде его можно
сайт
посмотреть.
Сайт называется счастьевконверте.ру, открывайте, можете найти.
Все очень просто.
В Инстаграме.
Да, в Инстаграме, везде, где бы вы ни набрали, во всех.
Я подозреваю, что в большинстве городов вещание «Радио Вера», в тех городах, где есть кинотеатры.
Конечно,
вы
а
его
теперь
увидите.
С учетом того, что мы проехали по России туром, показали его в 20 городах, я думаю, информация о фильме расходится в постах, в интервью.
Да, афиши вы, наверное, уже видите, афиши, которые висят 2 дня до премьеры.
Конечно.
Здесь кто-то из зрителей, посмотревших уже фильм, в отличие от меня, говорит, Лёша видел, я нет, поэтому читаю только отзывы, да, пишет, это фильм для тех, кто нуждается в налаживании отношений с родителями. Каждый из нас найдет параллели со своей жизнью, ответы на вопросы, которые давно мучили. Отношения с родителями, вы же ведь наверняка тоже не случайно, да, на эту тему обратили внимание. Вот сейчас уже под занавес программы, да, мне все-таки хочется ее коснуться, Светлан. Если она каким-то образом срезонировала в вас, и вы рассказали об этом Евгению, и у вас этот сюжет тоже стал частью картины.
Ну, я не знаю, Женя, но у нас такого вот прям задача отношения с родителями. Я на своем скажу. Мы маленькие, пока у нас живы родители. Как только они у нас уходят, мы сразу же автоматически становимся взрослыми. Неважно, сколько тебе лет, 40, 50, дай бог здоровья им. Но когда ты приезжаешь домой и чувствуешь запах блинчиков, ты маленький.
Ну, остаемся детьми, мы остаемся детьми, пока живы наши
родители. Ты прячешься, у тебя есть такое защитное поле, я бы сказала, в качестве родителей. Когда мы молодые, мы это поле от себя отторгаем. И говорим, что нет, мы не справимся сами, все можем. А вот чем старше я становлюсь, чем ближе, я так понимаю, ну, я же все прекрасно понимаю, приходит некий, когда я вижу, как родители стареют, я понимаю, что там совершила ошибку, там совершила, тут невнимательно, тут... И это в основном вторая история об этом говорит, что нужно быть внимательнее к своим мамам, папам, потому что то, как они нас любят, нас никто не будет любить в жизни. У всех разные семьи, у всех разные, понятно, есть отношения с родителями, но... Надо, чтобы мудрости хватало понимать, кто это, что эти люди для тебя сделали, что они в твоей жизни значат. И вот к этому у меня все в порядке с родителями. Я их очень люблю, они меня тоже. У меня замечательная семья, и у меня нету никаких, знаете, отклонений в этом смысле. Просто это некое напоминание быть внимательным, потому что многие... становятся папами потом из нас, становятся мамами, и можем огрести, собственно говоря. И, в общем, не надо торопиться по жизни.
Ну вот. Да, вот вторая история, она посвящена как раз родителям и прощению, скажем так, она о родителях и о прощении. Если первая часть, это, например, о мечте, скорее всего, и о дружбе, то вот вторая как раз...
Ну, первая — это о том, как вообще пронести дружбу по жизни. Понимаете, когда не... сегодня я с тобой дружу, завтра не дружу. Как это...
Вот ну, и плюс еще начала. О том, чтобы не бояться и верить в мечту.
Ну, и последнее тоже, в общем, об этом.
Последнее немножко о чуде, мне кажется.
Ну, конечно, о чуде, но и там же... Ладно, посмотрите, тогда станет понятно. Хорошо, спасибо большое. Уже время нашей программы подходит к концу. «Счастье в конверте» — так называется фильм, который послезавтра выходит в широкий прокат. В большинстве кинотеатров России он будет показан. Приходите, смотрите. У нас создатели фильма сегодня были в гостях. Светлана Суханова, актриса, режиссер этого фильма. А Евгений Бедарев, сценарист, также режиссер. Ну, правда, не фильм «Счастье в конверте», но сценарист двух новелл и режиссер по жизни. Можно так сказать?
Можно.
Спасибо большое, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Счастливо,
до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».